Около 5 часов вечера наша процессия из 3 автомобилей подъехала к кладбищу и остановилась у ворот под густым моросящим дождем. Сперва самодвижущийся мокрый катафалк ужасного черного цвета. Затем мы с мистером Гетцем и священником в лимузине, а немного позже подъехали в фургоне Гэтсби, четверо или 5 слуг вместе с почтальоном из Уэст-Эгга, промокшие до нитки. Когда мы входили уже через ворота кладбища, я услышал, как за воротами притормозил какой-то автомобиль, и кто-то зашлепал по промокшей земле, спеша за нами. Я оглянулся. Это был тот самый человек в очках типа велосипед, которого я увидел в библиотеке Гэтсби на одной вечеринке 3 месяца назад и который восхищался тогда его книгами. С тех пор я ни разу его не видел. Я не знаю, как он узнал о похоронах, и даже не знаю, как его зовут. Дождь заливал толстые стекла его очков, и он снял их и протер, чтобы видеть, как скручивают защитный брезент, который был натянут над могилой Гэтсби. Я тогда попытался сосредоточить мои мысли на Гэтсби, но он уже был очень далек от меня, и единственное, что я вспомнил о нем, причем без негодования, что Дейзи не прислала ни записки, ни даже цветка. Я услышал, как кто-то пробормотал: «Блаженны мертвые, которых омывает дождь», на что этот человек в очках типа велосипед произнес «Аминь» бодрым голосом. Быстрым шагом мы пробирались под дождем к машинам. У ворот очки велосипед заговорили со мной. «Я не смог прийти в дом», — сообщил он. «И никто не смог». «Вот ведь как бывает!» — вдруг воскликнул он. «Боже мой! Они ведь ходили в этот дом сотнями!» Он снял очки и снова протер их изнутри и снаружи. «Бедный сукин сын», — сказал он. Одним из моих самых ярких воспоминаний является то, как я возвращался на запад из приготовительной школы, а позже из колледжа на рождественские каникулы. Те из нас, кто ехал дальше Чикаго, собирались на старой полутемной узловой станции в 6 часов темного декабрьского вечера ради того только, чтобы в попыхах попрощаться с несколькими своими чикагскими друзьями, которые уже пребывали в приподнятом настроении от предвкушения своих собственных каникулярных радостей. Помню меховые пальто девушек, возвращавшихся с вечеринки у мисс такой-то или такой-то, пар, идущий от шебечущих на морозном воздухе губ, наши руки, машущие над головой при виде старых знакомых, и сверху пригласительных писем: «Вы приглашены к Ордуэм, Шерси, Шульцам», а также длинные зеленые пригласительные билеты, крепко удерживаемые нашими одетыми в перчатки руками. И, наконец, темные желтые вагоны железнодорожных компаний Чикаго, Милуоки и Сент-Пола, ждущие на рельсах за ограждением, веселые, как само Рождество. Когда мы отъехали от станции, погрузившись в темноту зимней ночи и снежные просторы настоящего снега, нашего снега, стали открываться перед нами и мелькать за окнами, и тусклые огни станции Висконсина проплывали мимо нас, воздух вдруг наполнился каким-то острым, невероятным ощущением неразрывной связи с ними. Мы вдыхали его в себя полной грудью, возвращаясь с обеда по холодным тамбурам вагонов, и это странное ощущение нашего невыразимого единства с этой местностью сохранилось у нас еще какой-то час, прежде чем мы растворились в ней до неразличимости снова. Это он и есть мой Средний Запад. Не пшеничные поля и не прерии, и не захолустные шведские городки, а волнующее возвращение домой в поездах моей юности. Уличные фонари, колокольчики на санях в вечернюю стужу, а также тени в виде рождественских венков из астралиста от светящихся окон на снегу. Я частичка его. Я немного нетороплив. Это от его долгих зим. Немного самодоволен. Это от того, что я рос в доме Карруэй, в городе, в котором дома до сих пор еще спустя десятилетия называются по фамилии их владельцев. Теперь я уже вижу, что история эта, по сути, история западная. Том и Гэтсби, Джейзи, Джордан и я – все мы с Запада. И, возможно, в нас было что-то общее, какой-то общий недостаток, не позволивший нам полностью приспособиться к жизни на Востоке. Даже на самом пике моего восхищения Востоком. Даже тогда, когда я наиболее остро ощущал его превосходство над скучными, тянущимися бесконечной вереницей за пределами Огайо деревнями, разросшимися до размера городков, с их неувядающим интересом к личной жизни отдельных жителей, щадящим разве что детей, и совсем уже древних стариков, даже и тогда он всегда был для меня имеющим какую-то искаженность. Оэст-эгго особенно до сих пор присутствует в моих наиболее фантастических снах. Он представляется мне в виде ночного пейзажа из Эль-Греко. Сотня домов, обычных и в то же время сюрреалистических, припадающих к земле под мрачным, тяжелым, нависающим небом и тусклой луной. На переднем плане четыре человека во фраках с важным видом шагают по тротуару с носилками в руках, на которых лежит пьяная женщина в белом вечернем платье. На свисающей с носилок холодной руке ее сверкает холодным блеском бриллианты. С тем же важным видом они поворачиваются с носилками в ворота какого-то дома. Дом, оказывается, не тот, но никто не знает, как зовут эту женщину, и никого это не волнует. После смерти Гэтсби Восток стал представляться мне именно в таком виде. Искаженным до невозможности восстановить нормальное изображение. Поэтому, когда в воздухе появился сизый дым хрупкой, увядшей листвы, а ветер своим ледяным порывом стал превращать влажное белье, висящее на веревке, в дерево, я решил возвратиться домой. Оставалось одно дело, которое мне нужно было сделать, прежде чем уехать. Очень неприятное дело, которое, наверное, лучше было бы вообще оставить в покое. Но я хотел оставить порядок после себя, а не просто довериться этому услужливому и равнодушному морю, что оно смоет своими волнами мои следы. Я встретился с Джордан Бейкер и долго рассказывал ей о том, что было между нами, об обстоятельствах, повлиявших на наши отношения, а также о том, что происходило после того со мной. Она лежала совершенно неподвижно в большом кресле и слушала. Она была в одежде для гольфа. И я помню, тогда я подумал, что если бы ее сфотографировать, получилась бы хорошая фотография для журнала. Подбородок немного беспечно приподнят, волосы цвета осенних листьев, лицо того же коричневого оттенка, что и беспальцевая перчатка, лежащая у нее на колене. Когда я закончил свою речь, она сообщила мне без каких-либо вступлений, что она помолвлена с другим. Мне это показалось сомнительным, несмотря на то, что вокруг нее вертелось несколько женихов, за которых она могла выйти замуж по одному кивку головы. Но я сделал вид, что удивлен. С минуту я колебался, не совершаю ли я ошибку. Потом еще раз быстро все взвесил и встал, чтобы попрощаться. «А ведь ты меня бросил!» — вдруг сказала Джордан. «Ты бросил меня по телефону. Сейчас, конечно, мне уже наплевать на тебя и на все, что с тобой связано, но тогда это было для меня что-то новое, и какое-то время я не могла оправиться от шока». Мы пожали друг другу руки. «Ах, да! А помнишь, — прибавила она, — тот разговор между нами о вождении автомобилей?»
«Не совсем».
«Ты сказал тогда, что плохому водителю ничего не угрожает только до того мгновения, пока ей не встретится другой плохой водитель». «Похоже, я встретила второго плохого водителя, не так ли? Я хочу сказать, что с моей стороны было беспечностью так ошибиться в моих догадках о тебе. Я думала, что ты все-таки честный, прямой человек. Я думала, что это предмет твоей тайной гордости».
«Мне 30 лет», — сказал я. «Уже 5 лет, как я вышел из того возраста, когда я мог врать самому себе и называть это честностью». Она ничего не ответила. Злой, наполовину еще влюбленный в нее и полный горечи и сожаления, я повернулся и вышел. Однажды вечером в конце октября я увидел Тома Бьюкенена. Он шел впереди меня по 5-й авеню своей настороженной, агрессивной походкой, со слегка разведенными в сторону руками, будто готовыми к отражению нападения. Его голова резко поворачивалась в разные стороны, следуя за его беспокойными, вечно бегающими глазами. В тот момент, когда я замедлил шаг, чтобы не перегонять его, он остановился и начал всматриваться в окна ювелирного магазина. Вдруг он увидел меня и отступил назад, протягивая мне руку. «В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь пожать мне руку?»
«Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю?»
«Ты с ума сошел, Ник!» — сказал он. — «Слетел с катушек! Какая муха тебя укусила?»
«Том, — сказал я, — что ты сказал тогда вечером Уилсону?» Он уставился на меня, не говоря ни слова, и я понял, что правильно догадался о том, что происходило в те часы, когда Уилсон полностью исчез из виду. Я развернулся и начал было уходить, но он сделал шаг в мою сторону и схватил меня за руку.
Я сказал ему правду, — сказал он.
Он подошел к двери, когда мы уже готовы были уезжать.
А когда я послал сказать ему, что нас нет дома, он попытался силой прорваться к нам наверх. Он был в таком безумном состоянии, что мог бы запросто убить меня, если бы я не сказал ему, кому принадлежит автомобиль. Его рука лежала на револьвере в кармане все время, пока он находился в доме.
Вдруг его тон стал вызывающим.
«Ну и что, что я сказал ему? Этот тип сам нарвался. Он бросил пыль в твои глаза точно так же, как и в глаза Дейзи. Но на самом деле это был жестокий человек. Он переехал Миртл, как какую-то собаку, и даже не остановил свой автомобиль».
Мне нечего было сказать ему, кроме того единственного непроизносимого факта, что это была неправда.
И если ты думаешь, что я не испил свою чашу страданий, то послушай. Когда я пришел в ту квартиру, чтобы избавиться от нее, я увидел ту чертову коробку с собачьими галетами, стоящую там на буфете. Я сел и заплакал, как ребенок. Клянусь Богом, это было ужасно.
Я не мог ни простить его, ни сострадать ему. Но из его слов я понял, что то, что он сделал, было в его глазах абсолютно оправданным.
Вся их жизнь была такой,
кроме беспечной и беспорядочной. Они были неосторожными, беспечными людьми, Том и Дейзи. Они разбивали вдребезги предметы и лишали жизни живых существ, а потом возвращались в свою нору из мешков денег или своей космической беспечности, или чего-то там еще, что объединяло и удерживало их вместе, предоставляя другим расхлебывать ту кашу, которую они заварили. Я пожал ему руку. Было глупо не сделать этого, так как в какое-то мгновение я понял, что разговариваю с ребенком. После этого он вошел в свой ювелирный магазин покупать жемчужное ожерелье или, быть может, всего лишь пару запонок, избавленный навеки от моей провинциальной ранимости. Дом Гэтсби был по-прежнему пуст, когда я уезжал. Трава на его газоне стояла такой же высокой, как и на моем. Один из водителей такси на поселке, проезжая мимо ворот Гэтсби, каждый раз останавливался на минутку и показывал пальцем внутрь ворот. Скорее всего, именно он довез Дейзи и Гэтсби до Ист-Игга в ту злосчастную ночь. И, скорее всего, у него была своя версия всей этой истории. У меня не было никакого желания услышать ее, и я обходил его стороной всегда, когда сходил с поезда. Субботние вечера я проводил исключительно в Нью-Йорке, потому что память о тех блестящих, ослепительных вечеринках у Гэтсби была во мне настолько жива, что я до сих пор, мне все еще казалось, что я слышу приглашенные звуки музыки и смеха, непрерывно доносящиеся из его сада и шум автомобилей, подъезжающих и отъезжающих от его дома. Однажды вечером я так и услышал шум реального, а не воображаемого автомобиля и увидел, как огни его фар замерли у его крыльца. Но я не пытался выяснить подробности. Скорее всего, это был кто-то из его гостей, который жил все это время где-то на краю земли и не знал, что пир уже
окончено. В ночь накануне отъезда, когда мой чемодан был уже собран, а автомобиль продан бакалейщику, я заглянул на соседний газон, чтобы еще раз окинуть взглядом этот огромный до нелепости дом, не принесший удачи. На белых ступеньках крыльца в лунном свете ясно виднелось неприличное слово, нацарапанное куском кирпича каким-то мальчишкой. Я стер его, проведя жесткой подошвой моего ботинка по камню. Потом я медленно спустился к пляжу и растянулся на песке. Большая часть больших прибрежных заведений к этому времени уже была закрыта, и берег был погружен во тьму, которую едва прорывали движущиеся огни какого-то парома на проливе. А когда луна поднялась выше, все эти несуществующие детали в виде зданий стали постепенно растворяться, пока перед моими глазами не появился девственный ландшафт того древнего цветущего острова, который однажды предстал во всем своем цветении пред очами датских моряков, пышущие свежестью, зеленое лоно нового мира. Его исчезнувшие ныне деревья, которые уступили место дому Гэтсби, когда-то тихим шелестом своей листвы потворствовали осуществлению последней и величайшей мечты человека. На какие-то мгновения он, должно быть, невольно затаил дыхание от восторга и очарования, оказавшись вдруг погруженным в реальность этого континента, в некое эстетическое созерцание, которое для него было и непонятным, и нежеланным, в последний раз в истории столкнувшись лицом к лицу с чем-то соизмеримым со всей его способностью удивляться. Сидя на берегу и размышляя так об этом древнем, неизвестном мире, я подумал вдруг об удивлении Гэтсби, когда он впервые увидел и выбрал для себя в качестве цели тот зеленый огонек в конце причала Дейзи. Он очень долго шел к этому голубому газону, и его мечта, должно быть, казалась ему настолько близкой, что он вряд ли думал, что может упустить ее. Он не знал, что уже упустил ее, что она осталась где-то позади него, в той необъятной тьме за пределами города, в которой темные поля республики простирались под ночным небом. Гэтсби верил в зеленый цвет, в то раскрепощенное будущее, которое год за годом ускользает от нас, пятясь перед нами. Оно ускользнуло от нас тогда, но это ничего не значит. Завтра мы будем бежать быстрее, будем простирать наши руки дальше. И тогда в одно прекрасное утро, и мы бьемся дальше, держа наши лодки против течения, которое непрерывно относит нас назад в прошлое. Конец.